Сегодня мы всего лишь один стих будем исследовать вместе. Из Нагорной проповеди одна из заповедей очень важных для христианина, потому что мы живем, к сожалению, в очень таком, знаете, конфликтном мире. Вот. Конфликты бывают разные и на работе, и в семье, и в церкви, к сожалению. И, ну, где такое не бывает? Ну, в школе, да? Бывает? Да. Сема, дерешься? Бывает. Вот такая заповедь сегодня для всех мальчиков и девочек особенно. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. 5:9 Матфея. Миротворец, значит, человек, который творит мир. Ну вот, владеющий миром, да, Владимир имя тоже. То есть человек, который владеет миром. Или владу с миром, там по-разному варианты есть. Ну вот, миротворец, это тоже такое наименование, которое используется и в Библии, и в жизни. Бывает, неправильно используется. Ну вот, давайте разберемся, что такое быть миротворцем. Дело в том, что заповедь-то есть, а как сделать, не говорится. Все, блаженные, все. Вот им хорошо, и все. А другие хоть кол на голове чеши, правильно? Вот как это быть миротворцем, да? Там дерется, допустим, там на работе, там, не знаю, люди, бывает, там по головам идут, да, начальником хотят стать. Там в школе там кому-то там деньги трясут. Ну, мало ли бывает конфликтов, да? Там в семье, там муж с женой, там дети, теща. Разные варианты конфликтов бывают. И вот, соответственно, как быть миротворцем? То есть не участником, а человеком, который... Ну так, такое самое близкое слово, какое, наверное, посредник, да? Значит, двое дерутся, третий не лезь. Так говорят в школе обычно, да? А вот неправильно говорят. Если двое дерутся, то должно быть два сильных человека, которые сзади схватят, помните, да, как в школе было, и оттащат. Вот. Это вот миротворцы, тоже считаю, посредники. Ну, вариант. Я не знаю, может быть, другие есть варианты. Вот такой вариант. Как еще должны бы быть миротворцами, чтобы нам быть сынами Божьими? Мы все хотим быть сынами, дочерьми Божьими. Но есть только один способ, чтобы вы знали. Только один. Вот на доске. Как в школе, помните, говорили, да? Только одно решение. Мы все хотим быть сынами Божьими. Но есть только одно решение. Какое? Двойка. Сема, какое решение, задача? Мы хотим быть сынами Божьими, наречены. Что для этого нужно сделать? Стать миротворцем. Нет, неправда. Читай внимательно. Миротворца. Единственный способ, чтобы тебя нарекли сыном Божьим или дочерью Божьей, надо стать миротворцем. Не подзуживать в чужих конфликтах. Не говорить, о, только так. Да, да, правильно, как лютеране говорили Гитлеру. Нет. Единственное, нет, быть миротворцем, это разные вещи. Не отвечать злом на зло, это другая заповедь. Мы сегодня об этом не говорим. Мы говорим о заповеди быть миротворцем. Только. Вот как быть миротворцем? Вот дерутся в школе дети, там конфликтуют на работе учителя, например, там, я знаю, в школе там гадюшник такой, что ой-ой-ой, конфликтуют постоянно. Там, ну, не в всякой школе, слава богу, но в тех, в которых я работал, я в 5 школах работал, там часто бывает, к сожалению, интеллигентные люди, они позлее полковника бывают. Как быть миротворцем? Дети вот дерутся, да, двое сыновей у тебя. Как вот быть миротворцем? Обоим поддать? Вот, уже варианты есть. Как быть миротворцем? Допустим, не будем брать нашу территорию, допустим, возьмем территорию, ну, какое там самое ненавидимое, США, да, они отправили 2,5 миллиона человек за 10 лет войны в Вьетнам, убили 2 миллиона вьетнамцев, у них погибло 67 тысяч. Ну, то есть война была хорошая, такая не мировая, конечно, но хорошая, большая война. Вот, там тоже были видимо миротворцы, но это не был президент Джонсон. Как быть миротворцем? В церкви бывает, да, вот нас тут, не все, но многие знают. Как быть миротворцем? А вот как его найти-то? Ну да, так бы, надо бы, как бы, как бы.
Не отвечать злом на зло.
Ну, почему, если они дерутся? Ты почему, если... Миротворец – это не та сторона. Это не та сторона, которая дерется. Миротворец, который других, это, других мирит. Почему, если его никто не трогает, он не в пределах. Мы говорим не о том человеке, которого бьют. Ты говоришь, человек, которого бьют. Да, не надо отвечать правильно. А мы не об этом говорим. Нет, нет. Как быть миротворцем? Давайте. Варианты. Есть же люди с высшим образованием, Оля? О, еще вариант. Первый вариант, это вот сказала сестра, если мальчишки дерутся, то что нужно делать? Да. Тогда не будет повода ни у того, ни у другого, одного жаловаться, а у другого, значит, там нападать. Подать обоим, правильный вариант. И второе, если кто-то там завязался, по крайней мере, не участвовать, не помогать оружием, да? Не подливать, так сказать, сиропы. А то как бывает, схлестнутся две группы в школе, ну и даже в церкви я замечал. И одна кумушка к одной группе ходит, и к другой кумушке ходит. А та про тебя вот это сказала, она тебе то сказала, она тебе деньги не вернула. Ну, я примеры говорю, там, стравливают, да? Есть такие варианты? Бывает? Нет? Нет, в жизни. Это миротворец?
Нет.
Это позорник. Если он еще верующий, он вообще позорник. Он реально работает на конфликт. Это неправильно. По крайней мере, Оля правильно сказала, не участвовать, по крайней мере. Это первый вариант, так сказать, ну, самый минимальный, так сказать. Я сижу в домике, называется. Да? Ну, давайте вот поговорим про наше детство. Мне было 18 лет в Кемерово, когда я приехал. Рядом был Червов. Сейчас он пресвитером работает. Ему было 17 лет. И Паранок, он сейчас Коделенок. Ему в то время было 15 лет. Мы пришли однажды к Червовым. Они жили на Ленина. Вот. И сидим, его ждем. Что-то его дома не было. Выскакивает один пьяный. Он задириха. Что-то того матери, другого маленький такой шипзик, а другой прямо с кулаками чувствуется. Он на себя изображает каратиста, ногами его бьет. Там уже от лица уже ничего не осталось. Ну, то есть, он сейчас его убьет буквально. Мы сидим, трясемся, естественно. Ну, пацаны же, во-первых, не дрались ни разу. Во-вторых, мы пацифисты. Мы за мир. Что делать? Значит, мы сидим, разговариваем, что делать? Лица ни у кого нету. То сейчас его убьет. Тот, как хорек все время его там словами, а тот его ногами бьет. Уже повалил. Значит, полицию вызывают, но полицию, в то время еще была милиция, но милицию вызвал, видимо, кто-то из окна увидел, какая-нибудь бабушка такая. Вот кто вызвал милицию, она кто? Она миротворец, потому что она не дала убить его, да? Если бы она не была миротворцем, то есть еще есть активная позиция, когда чужие дерутся, ты сам не лезь, но ты можешь привлечь законную силу. В Библии сказано, офицер не зря носит меч, он выполняет волю Божью. Полиция, милиция, там вот силы, вот, которые пьяных разнимают. Да? Они выполняют волю Божью. Они не напрасно носят меч. То есть меч правильный, в правильных руках. Значит, второй был вариант. Я его использовал. Мне хватило ума. Я скатил в подъезд. Скорее всего, они были сюда подъезда. Их все знали. Ближайший звонок. Звоню. Выходит мужчина. Говорю, вот тут, видимо, ваши дерутся. Он вышел как? Дал тому, который нападал. Ну, хороший такой был мужик. Умный, лет под 40. Тот отлетел в кусты аж бедный. Ну, который нападал, который избивал. А тот как ругался, так ругался. Этот хорек так поливал, так поливал. Значит, в конфликте в этом есть две стороны, и обе виновные. Одни обзывают, а другие не могут терпеть. Понимаете, да? Между нами говорят то же самое сейчас. Одни все время обзывали, а другие не смогли терпеть, чтобы вы знали. Все поняли, о чем. Поняли, да? Одни все время как хорек лили грязь, постоянно обзывали, даже матами я слышал. Ну, а другие не смогли терпеть. И обе виноваты. Один задириха, а другой не спустиха. Это на первом классе. Я говорю, вот потому что у меня внуки с собой, я как бы не изъясняюсь высшей математикой сегодня. Я говорю, например, есть задириха, человек, у которого грязный рот, грязный. Написано, гроб их в Библии, гортань их, открытый гроб. Есть такие люди, которые не могут умереть своей смертью. Почему? Потому что гортань их открытый гроб. Они все время обзывают, а сейчас еще и матами троллят всех. Но рано или поздно, как помните у Булгакова, при таких условиях обязательно зарежут. Но нельзя не зарезать такого человека, потому что он всем вредит. Он начинает словами. Вот этот нынешний конфликт, между прочим, между государствами, он так и начался. Прыгали. Допрыгались. Теперь они сейчас невинные, конечно. Нет, виноватые. Другое дело, что они допрыгались до 5 лет условно, а эти допрыгались до высшей меры. Но они обе допрыгались. Понимаете, да? Не бывает в конфликте невиноватых. Не бывает. Поэтому миротворец это тот, который, неправильно Оля сказала, не встает ни в чью сторону, никому не подливает. И, может быть, полицию вызовет, да, какие-то меры. Может быть, сам мешается. Написано, что нет лучше той любви, если ты что, значит, умрешь за друга. Вот, бывает и со мной. Мы не смогли мешаться, мы были пацаны еще. Но, в общем, надо бывает и мешаться иногда. Есть такие миротворческие войска, да? Медиаторы в школе бывают. или ну, в бизнесе. Каким миротворцем был Иисус? Иисус был наречен Сыном Божьим? Был. Значит, был он миротворцем? Был. Значит, был. Это же все просто, вот из текста видно. Значит, Иисус был миротворцем, да? А как он был миротворцем? Он, как он был? Вот из этих тех вариантов, которые сейчас Оля и Оксана и другие сказали. Да, он счищал кое-кого, да. Еще. Да, еще. Когда его самого бывало хватали, он тоже уклонялся. Он как говорит, когда вас в одном городе убивают, что делаете? Воюете? Бегите. Бегите, ноги быстрые нужны иногда миротворцу. Ну, обижаем, по крайней мере. Хорошо. Я вот так написал. Иисус не влазил в войну. Была война в это время? Была. Война была с Римом. Была. Были такие зелоты, они резали по ночам их. Была. Только она была такая партизанская. Он не влазил. Он ни разу зелотам не сказал, мы молодцы. Не подливал огонь, понимаете, да? Помните, мы говорили? Не подливал в чужие проблемы. Дальше. Была оккупация в то время? Оккупировала была страна, где он жил, Израиль. Там было четыре царства. Но где он жил, в Иудее, да и в Галилее, она тоже, тогда только разные были цари. Да? Тетрархи были. Четыре царя. Тетра четыре. Дальше. Была политика в то время? Ну, своя, конечно, политика религиозная. Она была, нет? Была. Была партия войны, была партия мира, была партия предателей. Разные были партии, но они все были. Он кому-нибудь сказал, о, вы молодцы, как там их звали-то, их, которые были во власти в то время? Саддукеи, а вторые были? Фарисеи, Саддукеи. Вот фарисеи верили в силу мертвых, это была религиозная партия. Она не была воинственная, она такая была более религиозная. А вот Саддукеи, они все правили. Это были книжники. Это люди, знающие Библию, но не верующие в нее. Они не верили в силу мертвых, не верили в ангелов. То есть это такие были политики чистой воды. И вот они были этими первосвященниками, они были во главе, держали деньги и власть. И они убили Иисуса. Так вот, ни разу он сказал, Саддукеи молодцы, а вот фарисеи, вот неправильные ребята. Нет. Он как тех ругал за что-то там маленько, и тех ругал, бывало, громко ругал. Правда, да? То есть он не был, он был миротворцем, но был он таким льстивым, таким, знаете, вашим и нашим. Был, нет, Иисус таким? Ну, по характеру. Нет. Он конкретно говорил. Ты там сын гиена, там прямо, ты лисица. Он был человеком, ну не грубым, но откровенным. Он не прятал свое мнение. Миротворец, многие понимают, это быть никем. Спрятаться за кого-нибудь и за что-то выглядывать. Нет, это трусость называется, это разные вещи. А миротворцем, это значит не подливать существующий конфликт огня, бензина, мыслей своих в политику, да, тоже, которая конфликтная, она обычно конфликтная. Но в чем его была позиция как ритора, он уже был докладчиком на всяких там проповедях, он интересовал людей не этим, а чем? А высшими ценностями. Он показывал на небо. Он не говорил, что вот здесь будет Царство Небесное. Нет, он так не говорил. Оно будет там. И там люди будут как ангелы, не будут ни жениться. Это тоже конфликт обычно же. Ничего этого не будет, конфликтов. Он разрушал царство дьявола, переводя его на небо. То есть он занимал активную моральную позицию, но моральную позицию не в том, кто прав из вас, кто вот здесь будет тем главным, кто будет. Помните, их все интересовало, кто будет главный там. Хотели его одно время даже сделать царем. Ну, в общем, занимаясь политикой. Нет. Он говорит, придет Царство Небесное. Невидимым образом причем. Там очень интересная у него позиция была. То есть он интересовал людей высшими ценностями, более, на самом деле, важными, насущными, чем эти временные. Ну, поправит Ирод, ну, еще 2 года. Ну, врет же он. Ну, что толку-то его хвалить или ругать-то? Ну, он умрет все равно. Придет другой, там, через 5 лет его зарежут. Ну, это суета по Библии. А он говорит, нет, есть высшие ценности. Давайте говорить о высшем, о лучшем. Давайте не будем в эту грязь лезть. Вот, другими словами, говорил так. Но он договорил, не говоря. Он менял повестку дня. Вот, допустим, 2 человека из-за денег ссорятся. А 3-й миротворец. Он говорит, на тебе деньги, и на тебе деньги. И заткнитесь уже. Это позиция миротворца. Грубая, но правильная. Он дал деньги, он их, так сказать, их эгоизм успокоил. Ну, там у них там надо же деньги. Люди ссорятся обычно за деньги и за обид. 2 темы всего лишь. Но я понимаю, конечно, территории тоже между странами. Все это деньги. Так вот, по сути дела, как говорил Марк Твен, люди говорят о 2 вещах. О себе и о деньгах. Правильно? Больше люди ни о чем не говорят. Они могут замыливать там разные варианты, но это все одно и то же. Люди только об этом говорят. И ради этих двух проблем бывает конфликт, естественно. Кто меня великого обидел, гордыня, и второе, значит, кто отнял у меня, возможно, деньги, ну, там, или территорию, неважно. То есть он менял повестку дня. Вот что очень важно, в чем позиция была Иисуса. Он говорит, не это важно. Да не это важно. Там территория будет, он там даже назвал потом в Откровении, огромная, вам всем хватит, не переживайте. В чем это Израиль? Вот сейчас существуют конфликты. Вот у детей в школе, я знаю, внука, на работе у некоторых наверняка есть, в церкви, увы, между религиями. Некоторые люди нападают на католиков. Прямо вот они их... Одно время католики тоже прожигали, конечно, было дело. Но вот теперь на них что-то все наезжают. Дальше, значит, между народами, там, вы такие-то такие. Некоторые называют других людей чурками, например. Это же тоже обидно, я считаю. Вот, между прочим, помните, да, расстреляли 11 человек. Вот, пожалуйста, не надо говорить лишних слов. Не надо. Человеку, кто с автоматом, не надо таких слов говорить. Вот и все, 11 трупов. Поэтому вот, я еще раз говорю, тот, кто расстрелял, преступник. А кто его на это побудил? Ну и погиб при этом, конечно, тоже. Он тоже преступник. Один хорек, а другой медведь. Вот они между собой и всю жизнь воюют. Одного рот гнилой, а другого, значит, силы воли не хватает, чтобы, так сказать, простить или внимание обращать на ту мелочь пузатую. Вот. Ну, давайте мы разберемся. Вот есть такие конфликты, которые нельзя решить. Вот есть какие-то решаемые, да? Ну, теща поругалась с этим, с кем там она поругалась, я забыл это название. Вот. Ну, теща умерла, конфликт исчерпан. Все. Там, или они уехали в разные города, у нас такое бывало тоже. Ну, все, ее конфликт исчерпан. А бывают конфликты нерешаемые. Например, давайте приведу самый длинный конфликт в современной истории. Это Израиль и окружающая арабская территория. Израиль говорит, наш Иерусалим, все арабы, наш Иерусалим. У тех храм там был, а у этих сейчас храм там есть на скале. Причем это одно и то же место. Там, где они говорят, что там, значит, Авраам принес на жертву этого Исаака, а они говорят, нет, Измаила. Ну, то же самое Авраам. Там в Коране Измаила. Суть какая? Так как эта территория одна, и разделить нельзя, тот конфликт нерешаемый. И так говорят израильтяне тоже. Говорят, нерешаемый конфликт, его нельзя решить. Потому что одна гора, Сион. Значит, что надо делать? Он говорит, их надо управлять. То есть есть конфликты нерешаемые, в принципе, никогда. То есть хоть сколько думаю, не решишь, бесполезно. Теорема нерешаемая. Но им можно управлять. И они живут 85 лет. 85 лет в состоянии войны. То есть они сделали железный купол, чтобы не летали ракеты над ними. Они там что-то еще сделали, разделили. Там эти огромные, кто видел, 8 километров бетонные стены. Ну, то есть они сделали все, и трупов там гораздо меньше, чем других конфликтов. Ну, просто в разы, в сотни раз меньше. Конфликт есть, иногда кто-нибудь взрывается, кого-нибудь режут, но это там 1-2 в год. Второй конфликт, который тоже всем известен, это КНДР и Южная Корея. Это была раньше одна страна, потом китайцы ввели войска, и вот, пожалуйста. Значит, 75 лет ему, в год погибает ноль. Конфликту 75 лет. У того одно оружие американское, у этих свое уже. То есть там, казалось бы, может быть вообще... Но они умные ребята. Они говорят, да, его нельзя сделать. Привели условную линию по 42-й параллели. Все. Построили там защитное учреждение. И вот и живут, ничего. И те развиваются, ну, те развиваются как могут. То есть, если конфликт нельзя устранить, то им можно управлять. Это называется перемирие. Есть мир. Помните, как Иисус говорил? Шалом, мир вам. А есть перемирие, не знаю, как по-израильски. То есть, да, нету мира, но есть не война. Перемирие – это не война. То есть, просто вот как бы люди живут, скрежещут зубами, там, ругаются, ну, по крайней мере, вот они друга не хлещут. Почти не хлещут, почти. Еще есть конфликт, он, значит, попозже, Индия-Кашмир. Там раньше, чтобы вы знали, погибло 2,5 миллиона. Сейчас там мир. Ну, как перемирие опять снова, да? То есть половина штата отошла к Пакистану, половина к Индии. И, в общем, по крайней мере, уже 40 с лишним лет, больше, чем 40 лет даже, там не было ни одного выстрела. То есть есть такие конфликты. Да я даже больше скажу, что там Кашмир? Все очень просто. Есть в семье перемирие. Мира нету. Ну и как бы никто никого шибко не трогает, да? Так боком ходит, поглядывает. Бывает, нет. Там кто-нибудь обиделся, затаил обиду. Он как бы молчок, но руку не подает, но так как бы вот так вот сбоку, да, это и в церкви бывает. Да, это называется перемирие. Ну, это лучше, чем война, правда ведь, да? Если бы они друга обзывали, там все бы там начинали. Ну, кому это надо вообще? Ни семье не надо, ни страх. То есть, не между странами. То есть, бывают такие ситуации, что мир пока невозможен, по разным причинам, неважно кем. Но есть более такой промежуточный вариант, перемирие. Давай, говорит, мы... Однажды, я думаю, человеку-то я сказал, говорю, давай мы с тобой просто замолчим. Ну, просто замолчим. Думай, что хочешь. Аллилуйя. Ну, ты просто замолчи. И я замолчу. И вот тоже вариант. Это называется перемирие. То есть когда-нибудь, конечно, может быть, вспыхнет, но пока перемирие. Есть такое понятие управления конфликтом. Это называется люди, медиаторы. Медиа – это разговор. То есть, соответственно, в школе, я знаю, вот между бизнесменами, это такой посредник, который не имеет никаких дел. То есть он ни этого не знает человека, ни этого, он ни финансово, никак, ни в каких вопросах не вмешивается. Он просто человек, умеющий разговаривать. И он сначала по отдельности разговаривает. А что он делает, вы знаете? Он просто выслушивает, как психотерапевт. А, такая. Ладно, промолчал. Следующего, ну, отдельно, конечно. То есть он снижает градус. Человек, когда выслушался, ему все, уже легче. Уже нет смысла брать дубину, да? Он не подливает масло, он не пытается лечить ничего, просто выслушивает первое время. А потом, когда уже градус снизился, он говорит, ну давайте теперь вместе поговорим. Ну и уже как бы половина уже вылилась, самое сложное. И вот уже пытаются там какие-то варианты там разруливать чего-то там. А что? То есть насилия уже нету, эмоции выплеснуты, которые могут привести к насилию, обиды и предположения, домыслы и опасения остались. То есть человек может чего-то не высказывать, но он думает, а этот гад так сделает. Нет, он так, я его знаю, помните, да? Всегда так думал, он вот такой вот. То есть мы всегда домысливаем. Мы не знаем, человек он есть, но мы домысливаем. Я даже больше скажу, мы из-за Бога домысливаем. А он так сделает, мы его знаем. А мы из-за дьявола домысливаем, мы его знаем. На самом деле мы очень мало знаем, очень мало. Но мы домысливаем. И вот самое главное, особенно в конфликте, не домысливать. Брать только те факты, что известны. А все остальное пока оставить на, так сказать, ну как будет, так и будет. То есть надо смириться с тем, что конфликт нерешаем бывает, но можно остаться, так сказать, при своих. Я даже больше скажу. Если конфликт двух равных сил, как сейчас, например, это единственный вариант. Ни те не могут уничтожить, не могут, даже захотели бы, если. И эти не могут, им не дадут. Они могут, но им дадут.
Иисус может.
Ну, пока нет. Что мы видим? То есть перемирие – это единственный вариант. Как в Северной Корее, как в Израиле, там вся страна поделена. Причем там границы не по сотру параллели. Вот так вот буквально дом один обводится бетонной стеной, тот дом уже к арабам, этот, вот так вот буквально, она вся вот такая вот граница, понимаете, да? Ну, это временная линия зеленая называется. Но она в бетоне 9 метров. Там еще колючка. То есть там стена на славу сделана. Ну, чтобы не взрывать друга. То есть есть такой вариант, он единственный, если конфликт неустранимый. Это называется перемирие. Патовая ситуация. То есть кончились оружие. Кончились ракеты, к тому идем. Ну, все кончилось уже, все, нечем, как говорится, только можно плеваться через границу. Ну, вот единственный вариант. Значит, построить стеклянную стену, чтобы плевки настигали. Все. Вот так вот устроен мир. Мы можем мечтать, мы можем там, знаете, там... Ну, вот мы видим, что был конфликт между римлянами и родными евреями. Что-то Иисус не устранил. Нет? Гитлер 12 лет там их резал, евреев резал. Что-то Иисус не устранил. Ну, потом, правда, там Сталин пришел плохой. Иисус плохой пришел, да, вернее, Сталин плохой пришел, устранил. То есть мы видим, что в конфликты Господь не вмешивается. Он миротворец. Что значит вмешаться? Значит, быть на одной стороне. А конец одна права? Ну, вы когда вот вы ругаетесь с женой. Бывает так, что ваша ругань, кто ругается? Во. Бывает, что они оба правы? Никогда. Они оба не правы всегда. Один задериха, обычно слабый, а другой не спустиха, обычно сильный. Все. Нет других конфликтов в мире, когда бы кто-нибудь, обе стороны были правы, или хотя бы даже не бывает таких. Иисус никогда не вмешивается в конфликты, в которых обе стороны не правы. Когда он был на земле, значит, израильтяне были задерихами, а римляне были неспустихами. Все время там, помните, смешал с жертвами, помните, да, Пилат такой военный был, смешал с жертвами, то есть он убивал тысячами этих евреев. Иисус не мешался. Он с ним разговаривал мирно, не говорит, ты оккупант, ты захватчик моей родины. Нет. Он касался неба. А на земле все неправы. Помните, мы говорили, что, ну не мы, Иисус говорил, вернее, в Библии написано, что мы все сделались равно негодными. Вот этого мы не можем принять. Я-то прав, мы говорим, да, всегда. А в Библии написано, мы все сделались равно негодными. Равно. Менее-менее так и лупарсин, это не только на Худоносору, это каждому из нас. Ты взвешен и найден на весах очень легким, очень. Поэтому единственное, что мы можем сделать, когда два несправедливых человека дерутся в несправедливом конфликте, вот мы это можем сделать. Это постараться прийти к перемирию, в которой нет победы никому. Почему перемирие более справедливо, чем победа? Меньше трупов, первое, а во-вторых, нет победителя. Перемирие более справедливое. Там нет победителя, некому ликовать. Только каждый подсчитывает свои трупы, и все. Пускай Господь нас благословит, если мы видим какой-то конфликт. Не подливать огонь. Если это семейное, но еще можем кому-то надавать, то обоих наказать, потому что всегда неправы оба. Всегда. Конечно, есть более неправы, есть менее. Для этого есть страшный суд. Там все взвесится и будет менее-менее так и вопросим. Мы не можем взвесить. Мы обязательно встанем на чью-нибудь сторону. Обязательно. Когда началось в 14 году, я помню, братство украинское и русское разрушилось. Разрушилось, потому что те обвиняли тем, что они там поддерживают этих, а эти, что они этих, и понеслось. Поэтому лучше быть над схваткой. Есть такая китайская, не библейская такая штука, что обезьяна сидит на холме и наблюдает, как дерутся два тигра. Потом берет добычу обоих. Я это шучу, конечно, дело не в этом, но просто миротворец – это такое особое состояние души. Это не быть елейным, не жалеть кого-то, ой, милый, милый, это вообще не миротворец. Миротворец тот, который четко понимает, что происходит, и делает все, что можно. Все, что можно. Иногда полицию вызовет, иногда сам мешается, бывают такие варианты. Ну, при тебе избивает ребенка. Ребенок не прав, он обозвал, конечно, да, понятно, дядю. Ну, дядя, извините, с кулаками же, он убьет просто его. Да, вот тут надо мешаться и получить, так сказать, свои синяки заслуженно. Потому что ты миротворец. Но не потому, что ребенок прав, потому что он маленький просто очень. И в данном случае мы просто спасаем его. А справедливое возмездие бывает. А бывает справедливое. Пусть Господь нас благословит не пользоваться справедливостью, потому что милость возвышается над судом. Неправы все. Кто бы с кем бы ни ругались, все всегда неправы. Умный человек ругаться не будет. Если ты ругаешься с идиотом, ты становишься идиотом, правильно? А если ты ругаешься с умным, ты не становишься умным, нет, абсолютно. Пускай Господь нас это благословит, быть миротворцем. Это единственный способ быть Сыном Божьим. Помолимся. Не копите себе сокровища на земле. Речь идет о том, ну, о моей слабости, скажем, сразу скажу, к накопительству. Я работал в школе, ну, в Кемерово, ну, и в Томске, потом работал, неважно. И получал очень мало. Ну, нам по полтора года не платили, между прочим. В Томске платили, кстати, а в Кемерово было такое. Потом пришел Чубайс, все решил. А до него буквально полтора года. Получал копейки, те не получал. Какое накопительство, да, казалось бы? Ну, какое накопительство, если я, пятеро детей, извините, я получаю 500 рублей. Ну, тем временам 500 тысяч было. Ну, но у нас была учительница трудов. Старая женщина под 70 лет. А мы с ней не то чтобы дружили, но как тут рядом кабинет, знаете, поговорим, конечно, что-нибудь на переменке. Она говорит, Владимир Михайлович, прости меня, вот я как мама тебе по возрасту, мне в то время было 30 лет же, а я здесь под 70. И она говорит, ты вот, извини, ты вот немножко копишь? Я говорю, на что, на какие шиши? Нет, ты давай не виляй. Ты вот немножко копишь? Нет, говорю, не коплю, и мама не копила. Ну, такая у нас была мама, все тратила. А вот ты, говорит, не прав. Вот не прав. Вот заболеет ребенок там, что-нибудь серьезное. Ты побежишь и вряд ли найдешь. Говорю, а как? Ну, научила. Как? Неважно, не буду сейчас грех проповедовать. И с тех пор, а прошло почти 40 лет, ну, 30 с чем-то, я коплю. Ну, то есть как? Меня, кстати, учили в церкви этому, там у нас про деньги целый семинар, любят люди такую тему. Вот, и приходят ко мне всякие соведущие, они тоже все экономисты, с высшим образованием, тоже рассказывают, как на отпуск копить, как на болезни, как на все это прочее. Но знаете, что произошло? Накопительство – это такая же страсть, как алкоголизм. Абсолютно. Только начни. денежку к денежку, денежку к денежке, на там, счет или как там, ну, я наличка. Вот, начни копить, вот я сразу говорю, лучше не начинать. Потому что начни курить в детстве, потом, ой, как трудно избавиться, вот многие знают. Даже труднее, чем от водки. Казалось бы, это вообще не грех на самом деле курить, на самом деле. Но, ну, причина вредная, конечно. Вот это тоже такая, а это уже вообще конкретный грех. Накопительство, не копите. О чем говорил Христос? Не копите, не накладывайте. Это не шутка была такая, формула речи, маленько можно. Где маленько, там и много. А где много, там жадность. Жадность. Меня жена считает очень жадным человеком. Родная жена, если глядит, конечно, прости. Она считает очень жадным человеком. А до этого не считала. Хотя я имел гораздо меньше денег. Понимаете, да? То есть Христос обнищал ради нас. Вот копить, не копите, а расточайте. То есть вот в этой теме смысл вот в чем было. Речь о жажде скопидомства, накопительства. Не важно сколько. Ты накопишь там 50 тысяч в год или 50 миллиардов, это не важно. Страсть одна и та же. Причем страсть 50 тысяч сильнее обычно. Ну так устроен человек, потому что мало. Не собирайте, а расточайте. Христос расточил, написано, обнищал ради нас. Обнищал. Да? И мы знаем, что его ученики что делали? Продавали, у кого были дома, имения и так далее. И что делали? И отдавали апостолам, а те разделялись, община была огромная, много вдов. А у Израиля там так принято, вдовы и сироты, они кормятся от церкви. Ну, там не церковь, у них синагога, но от общины. От общины. Это такая еврейская штука. Вот. И он говорил, что когда накапливаешь, что небесное, если вдруг там копилось немножко, уменьшается. Вот. Ты когда спишь на сундуке с деньгами, спишь, как скупой рыцарь, сам не ам и другим не дам. В чем вредность накопительства? Это обычно люди, которые сами плохо едят, плохо одеваются, на себя вообще ничего не тратят практически, ну, потому что они, у них это вот уже въелось, понимаете? Ну, охота бы еще маленькая пачка увеличилась там или чего там еще, да? Вот. Раньше у нас в деревне, я жил в Туголе, Колпашево, бабушки, она получала 32 рубля пенсии. Ей должна была вся деревня, когда я ее увез через там 40 с лишним лет, ну, к себе в Усть-Илимск, там она у меня умерла, ну, уже она была совсем старая. Значит, потом еще присылали 600 рублей, там, ну, еще с этих временами там теврило. Ну, то есть она то свинью заколет, значит, получит там 1000 за нее, то она кедровый шиш соберет 100 мешков. Ну, то есть она все равно, конечно, не то, что она трудилась по-своему, как могла. Вот, орешки продавала по 20 рублей стакан. И не такие, как сейчас, настоящие стаканы, советские, граненые. Вот, и у нее все занимали. Она, у нее не было книжки, она вообще беременна была. Она расточала, понимаете, да? Даже приходили, ну, алкаши, условно говоря, да, там такие синенькие, мама очень ругалась, конечно. Она всегда давала. Всегда. А Библия как написано, она была прославна, как прославная? Мама ее отучила от прославия, но в душе она осталась прославная. Всегда давала. Всегда. 32 рубля пенсия, я внук на шее постоянно, мама все время там, где-то в других местах. Я у нее, можно сказать, и вырос на коленях. Понимаете, да? И когда она уезжала, у нее больше 1000 были этих долгов. Ну, что-то вернул там родственники, а они родственники же не вернули. Даже адрес не знали. Вот эта притча, не собирайте себе сокровища на земле, а собирайте на небесах. Она давала в долг, и мама была против, она всегда давала. Я не помню никогда, чтобы к ним пришли люди, она не дала. Люди, которые получали пенсии по 132 рубля в то время уже. Которые зарабатывали, мы на севере же жили, по 500, 2000 доходило. Ну, кто-то пил, кто-то у кого-то детей, но не знаю почему. Ну, конечно, не давал там 500 рублей, у нее не было никогда. Ну, вот всегда там трешка, пятерка, по тем временам, это неделя жить. Всегда. Вот это накопить сокровища на небесах. Это поступать, как Иисус. Я, по примеру, бабушки. Она в другом отношении была, конечно, ужасный человек, там ругаться умела. И вообще меня там травила, можно сказать, своей работой. Но с другой стороны, я уже много раз говорил, знаете, какая штука? Я дружил там с мальчишками нехорошими. Она меня там сторожем подрабатывала. Все время караулит даже ночью, чтобы не убежал. Эти мальчишки все сидят за убийство и изнасилование. Я ненавидел за это, что она меня буквально вот так вот не пускала к ним. Но она понимала, видимо, что ждет меня, если я с ним свяжусь. Вот слава Богу, что есть такие бабушки, мамы и прочие, которые дают нам прекрасные примеры. Я о чем говорил-то? Сам ам, не ам и другим не дам. Вот раньше у нас в деревне кормили входящего в дом. Та же бабушка, кстати. Да и мама также. У нас такая была привычка. Приезжаешь к родственникам, они кушают, не кушают. Ну, суп же есть, да? Есть будешь? Первый вопрос, я до сих пор это задаю, кстати, только мне гости хотят знают. Первый вопрос, кто мне заходит, я задаю, ты есть будешь? Там кофе, чай, суп, там что есть, неважно. Нет, конечно, пирогов никогда много, естественно, но мы же едим, не голодные. Давайте вспомним, а сейчас вот прошло, с тех пор 70, ну, 60, 50 лет. Приходите вы в гости, даже к верующим, так спрашивают, честно. Очень. Но если пригласили специально, где-то на днюху, там, конечно, уже, да. А так вот, я вот не помню давно уже. Во-первых, вообще в гости не зовут. Вообще не зовут. То есть я даже, мне тут родственница купила квартиру год назад. Кстати, я тоже приехал недавно. Новую квартиру купил. Ну, что не в этом. И помогает мне с вещами перевозиться и так далее. Вот я рядом живу, говорю, вот ты вот год уже купил квартиру. Тут даже меня, близкого родственника, не пригласил на новоселье. Даже поглядеть не пригласил ни разу. Близкий родственник, который я много помогал, кстати, очень. И она мне, естественно. То есть никто не то, что никто никому не должен, не в этом дело. Вот это называется скопидомство. Пригласил, надо же чашку чая дать, сгущенку там налить, не знаю, что-нибудь сладенького. Это же надо же как-то подсуетиться. Вот это называется скопидомство. Это на мелких дождь начинается. Нет равноприимства, нет гостеприимства, нет вот этого, понимаете, да? То есть люди атомизированы, вот моя семья, остальные хоть убрить. Вообще неинтересно. Вот моя семья, вот мой дом, вот мои дети на это. А ты постучишься, иди, питайся, грейся дальше. Вперед. Это даже в мелочах, да? Я еще пример приведу, Саша, извини, что я так вот врываюсь. Просто тема-то хорошая, уж больно. Есть такая книжка, называется, кажется, Галь читала ее, «Пробуждение начинается с меня», про миссионера в Африке. И, значит, там были одни религиозники, они очень любили Иисуса, естественно, поэтому много постились. Ну и пришли в гости в посте, естественно, нечаянно так получилось. А тот, значит, давай за петухом. У них был один петух, имейте в виду. Ну, Африка. Один. А тот с постом, такой благочестивый, приходит в гости, привет, давай молиться с тобой, давай сейчас получать благословение. Погоди, я накормлю сначала. Они все семьей, все 9 детей гоняют бедного петуха. Ну, часа два. Да не надо, я в посте, ну не надо. Нет. У нас такой закон. Ты, если не в Африке живешь, езжай там в Англию и как хочешь. Поймали они от петуха, давай его жарить, парить. Ну, в общем, часа полтора еще прошло. В общем, не молились, короче. И начали есть. И сошел Дух Святой. Не работает ханжество и не работает аллилуйщина, а работает доброе сердце. И больше ничего не работает в жизни. Луи де Фюнес, светский клоун, да? Ну, знаете, актер французский, он говорил, если у тебя есть стиль, слава, деньги, там что-то еще много, а нет доброго сердца, ты ничего не стоишь. Менее-менее, так и лупарсим. Вот вся суть того, чего учил Иисус в этой фразе. Ну, и в других тоже. Помните, насыпайте много, утрясайте, чтобы стаканы были 250, а не 160. Есть же разные стаканы, когда насыпаешь. Сегодня у нас сложная тема, к сожалению, дети. Ну, я буду постараюсь так с вопросами, потому что тема совсем не детская. 8.24 Римлянам. Римлянам 8.24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? То есть слово «надежда» здесь 4 раза. Значит, о чем эта фраза? Сегодня сложно, тема немножко. Ну ничего, я буду вопрос задавать, чтобы как бы детям тоже было интересно. О чем эта фраза? О чем, одним словом, если? Есть мысли? Ну,
спасение.
Я думаю, что скажут о надежде. Нет, да, слово «надежда» больше. Ну, надежда, надежда, надежда. 3 раза, да? Но это фраза о спасении. Надежда – это инструмент. Мы не для того надеемся, чтобы надеяться, правда ведь, да? Мы для того надеемся, чтобы спастись. Вот это очень важно. Мы для того верим, чтобы верить. Не для того ходим в собрание, чтобы испытывать благословение. Мы для чего ходим-то? Чтобы наша вера и надежда укреплялась. А это всего лишь инструмент. Но инструмент чего? Спасения. Вопрос номер 2. Спасибо, 5. Вопрос номер 2. Значит, что такое спасение? Help. Спасите. Что такое спасение? Мы же надеемся, да, написано? А на чем мы надеемся? Что такое спасение?
Попасть в
Ну да, в общем-то, если целевым образом, то да, конечно. Да. Еще? Да, приблизиться к Богу, да.
Вообще вечная жизнь.
Вечная жизнь. Но само это слово что означает? Разве это? Не погибнуть. Слово спасение, вот тонет то потопающее. Да, его за волосы хлоп. А если он шевелится, еще и дать ему, чтобы не шевелился, вытащил его. А он уже никакой, давай его откачивать. Это процесс? Нет. И так не бывает. Вытащил и пошел дальше погулять. Нет, с ним ой-ой-ой, меня спасали. Меня 3 раза тонул. Первый раз в сапогах пошел в стрижевом еще. Значит, и сразу в полынью, естественно. И меня там мальчишка нырнул за мной. Мальчишка, пятиклассник, я был 6 лет, нырнул за мной в прорубь и вытащил. Вот какие спасители. Вот таких людей называют спасители. Это не важно, верующий, неверующий, Бог или кто там. Это не важно, это спаситель. Да? Он не просто, извините, там, деньги тебе насчет перекинул, которых у него так вот. Нет, это не спаситель. Это жертва, слава Богу, ничего не говорю. Спаситель, кто-то жертвой собой бывает. А, ну, бывает не жертвой, если он там чемпион плавания, конечно, в ледяной воде. Ну, другие не прыгнули. Я даже больше скажу. Моя родная дочка чуть не утонула на моих глазах. Мы пошли купаться в Томск, в Кемерово на Горсад, значит, идиоты. А там течение же страшное просто. И она в кругу, ей тоже лет 5, наверное, было. А я гляжу, она уплывает. А я просто растерялся. Я умею плавать, я бы тогда, конечно. Пьяный мужчина шел по берегу. Никакой. А ребенку видал. Как кинется в одежде, догнал ее, 100 метров уже она уплыла. А я так стоял, так стою. Не потому, что я боюсь купаться, я умею плавать. Ну, растерялся, бывает такой стопор человека. Все орут. Понимаете, да? Вот это спаситель. Так, спасение, это значит, это погибели. Теперь кто нам дает погибель? Раз есть же погибель входит. Кто нам дает погибели? Дьявол, да? Так, еще варианты. Грехи, да. Еще варианты. А? Обстоятельства некоторых. Беспечность. Вот я знаю, он знает. Кто нам дает погибель? Кто нас губит? Образованность некоторых губит. Некоторых пиво, да, или вода. Гордыня. Кто нас губит? Лошкарев. Пять двойка. Все неправильно. Мы спасаемся от гнева Божия. Кроме Бога нас никто не может погубить. Никто. И так написано в Библии. Не бойтесь того, кто губит тело. Вот дьявол может погубить, может быть, тело, не знаю. Ну, или просто убийца какая-нибудь там. Но бойтесь того, кто может погубить и тело, и душу в гиену. А в гиену, кроме Бога, никто вас не пошлет, я имею в виду. Никто. Никто не имеет такой власти. Тем более же дьявол, который там сам будет сидеть по самые уши. Нет. Итак, мы спасаемся не от дьявола. Нет, написано, спасет своих людей от грехов их. Это такой образ, чтобы вот они не мучили нас. Да. Но в общем-то, в глобальном смысле упадения в реку, в огонь, в гиену огненную, в воскресение мертвых, там много проблем. Только мы спасаемся от Бога, от гнева Божьего. Там много мест, я сейчас не буду писать. Только имейте в виду, что мы, значит, спасаемся от гнева Божьего. И больше ни от чего. Ну, в глобальном смысле. Хотя к этому гневу ведут наши грехи. Все, что вы говорите, отчасти правильно. Отчасти. Но дьявол к этому не имеет никакого отношения. Дьявол – это всего лишь министр по тюрьмам у Бога. Всего лишь. Ему Бог скажет, он Йова потрепит. А ему Бог не разрешит, Йова не будет трепать. Ему скажет, он Иисуса будет искушать. А не скажет, извини. Поэтому мы молимся как? Не веди нас в искушение, но что? Вот поэтому мы молимся. Никто не молится, конечно, не бояться. Надо бояться. Хорошо. Дальше поехали. Как урок сегодня получился. Что-то я в старое обнулся. Есть такая наука о спасении. В богословии же много наук, да? Гомилетика, догматика, не буду все говорить. А вот как называется учение в богословии о спасении? Кто знает? Это целая наука, оказывается. Там целые диссертации, академики есть по сотериологии. Сотериология. Сотерио – это по-гречески спасение. А логос – это знание. Знание о спасении, есть такая наука богословия, называется сотериология, учение богословия о спасении. Вот я немножко там читался, 42 года, вот вам сейчас говорю об этом. Неважно. Итак, оказывается, эта наука делится на 3 части. На католическую сотериологию, православную, которая вот у нас вокруг нас, в том числе и русское православие, и третья, это вот протестантская, как бы нам чуть ближе немножко. Так вот, спасение от гнева Божия осуществляется в представлении православия и в западных церквях по-разному. Вот рядом стоит храм, вот рядом, буквально меньше километра, знаете, да? Вот, православный храм. Так вот, там понимают, ну, кто разбирается, конечно, в сатирологии, спасение вот так, а вот здесь и в многих других церквях, там, пятидесятнических, по-другому. Уж не говоря о католических. То есть, оказывается, там разные идеи о спасении. То есть, это еще было Средневековье, это еще было соборы, тут много чего было, не буду сейчас говорить об этом. Но эти вещи тянутся из Средневековья. И вообще, говоря, если вот про христианство, не будем говорить про буддизм, спасение, там тоже есть, я знаю, не будем говорить про там, мусульманство, там, иудаизм, другие великие религии, христианство, не будем. Вот христианское спасение. Так вот, в христианстве есть такое понятие, что спасение в принципе возможно. Не априори, понимаете, да? Вот здесь говорит, вот это вот априори, вот хоть ты спи, хоть ты не спи, хоть ты греши, хоть ты не греши, что хочешь, то и делай. Это называется априори, то есть абсолютно переводится. А в христианстве есть такое понятие, что спасение в принципе возможно. То есть его можно что сделать? Достичь. Достигайте, помните? Там много таких примеров. Достигайте, это процесс. Это не то, что вот нам пошептал на пастору на ушко, вот ты спасен навсегда. Так говорят, но это неправда. Этого нет в Библии. По делам их написано все там. То есть Бог судится, но по делам. Это всего лишь вера, надежда и многое другое. Это всего лишь инструменты, это гаечные ключи, с помощью которых можно достичь, а можно не докрутить. Очень сильно причем не докрутить. И вот про априори. Христианство спасение, в принципе, возможно. Но всегда был вопрос, на Западе и Востоке это по-другому решается, по-разному. То есть мы ближе к католицизму, естественно. Как именно это спасение достигается? И вот здесь есть разные подходы. Ну, давайте нам ближе Запад. На Западе в силу, это Фома Аквин, Аквинат, на Западе в силу института частной исповеди происходило разделение двух форм справедливости Божьей. Частное и публичное исповедание. Кстати, имейте в виду, в нашей церкви вообще нет исповедания. То есть нам не войти в эту тему. Мы даже не понимаем, видимо, что это такое. И в итоге католицизм все-таки пришел к мысли, что спасение зависит от регулярной исповеди. И дело это личное и индивидуальное. Вы знаете, что Запад весь индивидуалист. Вот откуда корень-то растут, оказывается. Которая зависит от личных заслуг и действий. Протестантизм подхватил эту идею, Фомы Аквината развил, но уже в другой трактовке. Итак, значит, корни западного индивидуалиста. Все говорим, что у нас Восток коллективный, да? У нас община, у нас все друг за друга, там своих не бросаем. Мы общинная страна, как бы, да, как Китай. А вот западный индивидуализм, именно потому что там есть личный самоанализ – перед прохождением исповеди. То есть, оказывается, все наши так называемые светские привычки, они растут из церкви, потому что раньше только об этом и думали. А у православия, особенно русского православия, в силу разных причин исторических, традиция совсем другая. Суть в том, что православие, спасение, это даже нам смешно, но это вот так они думают, это коллективное действие. Либо спасены все, либо никто. Вот так думает православный человек. Все спасутся или общиной, или группой, или не спасутся тоже все. Почему? Потому что в их понимании спасение – это не заслуги, а чудо. Это чудо. Это не то, что кто-то захотел, кто-то не захотел, кто-то ходит в собрание, как вот Саша говорил, кто-то не ходит, кто-то себе зарабатывает, накладывает, кто-то не накладывает. Я не говорю, что правильно, неправильно, я сейчас даже не разбираюсь пока. Это мистическое чудо. Православные христиане из числа крестьян вплоть до 19 века считали, что исповедь это для бояр. То есть нам-то вообще не надо христианам, мы пашем так, что у нас... И в итоге получилась такая модель, что, особенно в России, что есть так называемое православное сообщество, православная церковь, и это элемент чуда, это мистическое событие, и одновременно коллективная же вина. Виноваты все, и спасаемся все, и каемся все вместе. И вот об этом писал Достоевский. Помните, там все спасаются кто? Алкаши. Вот Достоевского, если внимательно почитать, «Смерть наказания» и другие книги, у него спасаются кто? Алкаши. Потому что они дошли до самого дна, как раз Путин, им уже был виден гид. Ну, на самом деле, у нас это есть, но в меньшей степени. Вот. И он прямо заявляет, что все перед всеми виноваты. И все грехи в русском обществе становятся общими. Всякий из нас перед всяким виноват. В этих идеях нет ничего плохого, я не сразу говорю. То есть идеи замечательные. И даже в советское время, помните, это закреплялось образование. Значит, мы были коллективисты. Это все, что из православия, вот этой манеры общины жизни. И эта идея осталась даже 21 века. То есть представление, что важна групповая идентичность. То есть априори мы говорим, что идентичность-то хорошо. Неважно, национальная, религиозная. Например, так, мы русские, какой восторг. Мы русские, с нами Бог. В чем сила? Сила в правде. Кто прав, тот и сильнее. И почему? Потому что это противостояние силы коллективной русской правды, общий противовес силе денег, индивидуализма, проклятого Запада. То есть, к сожалению, вот так церковь разделилась, знаете, да? И вот тысячи лет вражда идет. Поэтому у них, так сказать, осталось по-прежнему, а у нас в пику их силы своя сила появилась. Поэтому я так скажу, что я не к тому, что правые протестанты или правые католики, только Бог прав, правда ведь? Это всего лишь обзор. Но суть заключается в том, что спасение – это процесс. Кто больше прав, как говорится, у кого больше прав, тот и прав обычно. И даже в Средневековье была такая фраза – у кого власть, того и вера. Вот уверовал князь Владимир и всех бултых в Днепр, так мы стали православными. Пример, я говорю, да? Там. И так же самое было в Литве, только в 17 веке. Мы в 980 году, они в 17 веке, они позже 18 веков все еще были язычниками. Ну, это давнишние дела, мы не знаем, и так все еще история. Но вот надо понимать, что спасение имеет разные подходы. Я думаю, что правда не там и не там, конечно. И не у католицизма, и не у православия, и не у нас. Правда у Христа. И там в Откровении четко сказано, про, значит, это, что попадаем мы на судилище, на суд, и там все будут судимы по делам их. А уж с помощью коллективного богословия такого, все будем громко каяться, или будем в одиночке там пастору шептать, или, а как у нас вообще есть исповеди? Вообще ее нету. То есть нам вообще мы как-то слева. Вот. К сожалению, кстати. А у деленных есть, вы знаете, да? Вот есть баптисты, такие же, как мы, абсолютно, но они деленные называются. Они в 61 году отделились, потому что прогнулись под власть наши братья, и они решили, так сказать, проявить твердость. И до сих пор твердые ребята остались там. Телевизор не глядят, юбки носят до пола. Неважно, молодцы. Суть-то какая? У них возродили вот этот институт, который есть в православии, есть в других исторических церквях, но нету у нас исторически. Называется исповедь. То есть они по субботам, так называемое членское собрание, там 5-6 братьев, и они гуськом выстраиваются и исповедуются, что за недельку там нагрешили. Некоторых после этого отлучают. Это их проблема. Я к тому. Но тем не менее, спасение – это не такое вот, знаете, эмоциональное. У нас часто бывает понятие, что спасение такое эмоциональное. Я поверил, я спасен. Там много очень упрощений есть. Если внимательно почитать Библию, даже не книгу эту, ладно, теология – это их проблема. Это, как говорится, богословие – проблема богословов. Вот, как и займы, проблемы кредиторов, а не заемщиков. Так вот, значит, все равно, в любом случае, можно все упростить и свести к таким, знаете, к невежеству, условно говоря, такому максимуму упрощения. И все просто, и все просто, и все просто. С одной стороны, это работает, но Библия-то не так. Не то, чтобы это сложно, но есть там заковырки всякие. Поэтому мы спасены, но не сейчас, правда? А как? В надежде. Сейчас мы не спасены. Если бы мы были спасены бы сейчас, как вот некоторые учат такие веселые ребята, так написано, мы сейчас спасены. Нет. Мы спасены в чем? В надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Мы ничего не видим. Как сказать, туманное стекло, правда? Дальше. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Если кто знает, что ему и верить-то? Мы никогда не видели Бога. И никогда его не слышали. Кто бы сказал, что слышал, это обычно обманщик обыкновенный. Никогда этого не было. Бога нельзя увидеть, и с нашими грехами даже услышать бывать нельзя. Но Бог оставил нам Евангелие. Он оставил нам речение Иисуса, речение апостолов. Мы им верим. И по их вере, а нас, скажем, одна фраза, вот о нас в Кемерово, в нашей церкви, ну и в других тоже. Одна фраза во всей Библии, там 1280 страниц, но в мелком тексте, если. О нас с вами, скажем, всего лишь одна фраза. Придут и другие к вере по словам их, то есть по словам апостолов. Вот мы и есть. Все остальное там к нам не относится, относится к апостолам. Все эти речения либо про Давида, либо про Павла, либо про Коринфян. А у нас как? Написано Коринфянам, мы на себя бах, приняли, это про нас. Написано про Давида, это про нас. У нас даже больше смешно было. У нас был межрелигиозный разговор. Там православные, прочие собрались священники. Значит, договорили о войне, там, о войнах всяких. Ну, сами понимаете, почему. Там собрались доктора, там доценты, неважно, на радио. Значит, и одна верующая, она хорошая верующая, она очень добрая, она точно хорошая. Ну вот она сказала, сердце царя в руке Божьей. Я говорю, любого что ли? Даже православные сказали, ну это Давид Исея писал. Не любого царя. Или всякая власть от Бога. А говорю, читать внимательно. Существующая, а не Рони писалось. Не всякая. Понимаете? Вот не то, что там мы чужие заслуги и чужие обещания, которые нам никто не давал вообще. Понимаете? Никто нам их не давал. А давали вот этим, которые жили в то время. Мы на себя тянем. Ну это ладно, так сказать, для души спокойнее. Но мы даже в политику это внедряем, что да. И, кстати, лютеране это попались. Они же вешали свастики. Поэтому пускай Господь нас благословит. И мы, живя в 21 веке, не можем брать все цитаты абсолютно, которые из Библии, а и обещания, и проклятия, конечно, тоже есть. Только на себя лично. Потому что надо разбираться, кому это, и при каких обстоятельствах говорилось, и зачем это говорилось, и что имелось в виду. И вот тогда... А почему я все это говорю? Потому что написано, что народ погибнет невежественно. Там не говорится, что погибнет Вовка, да, или Сашка, или Ванька. Народ. Народ погибнет в невежестве. Там много таких цитат. И в новом, то есть там говорится просто о любом народе. Там говорится в еврейском народе. Хотя намекается на это пророком, конечно, естественно. Пусть нас Господь благословит, что мы свое личное спасение, спасение подвязанным нам людей, ну, то, не, меня, конечно, никто не это, а, ну, я семья заслуги, извините. А он, пастор, ему надо об этом тоже думать. Занимайтесь этими вопросами для того, чтобы не давать ложных надежд. Когда человек расслабляется, он что делает? Ложится на диван и включает телевизор. Когда же человек находится в процессе спасения, да, вот в этом долгом, там, ну, почитайте, там дальше интересно, то он просто вот один шаг делает, он делает второй шаг, у него есть такой, называемый план спасения. Библии такого нету, но в общем, в принципе, это похоже на план. Семь ступеней, мы даже разбирали их однажды. И даже покаялась дочка, когда мы разбирали, пришла как раз дочка Боровкова, покаялась, потому что она поразилась, что это не так все просто. Если мы будем лгать людям, особенно себе, ну, людям ладно, тоже вредно. Мы будем их соблазнять. А если мы себе будем лгать, мы можем... Ну, чтобы погибнуть, нет, я так не думаю. Но мы можем не точно идти. Наш путь будет, знаете, такой простецкий, такой, знаете, с песнями и весельем и радостью. Я за радость. Но по поводу... А я не просто так. Пусть Господь благословит, серьезно относиться к своему спасению. Помолимся.